На основании предшествующих рассуждений мы с вами разобрались, ну, то есть, собственно, это прямое следствие, калька, проекция, правда, непонятно, в какую сторону, что с чего проекция, на идею, вот эта идея негоим и их излечения, их очищения от их осквернения, скажем, она же идея изгнания и исправления изгнания. Исправление изгнания происходит именно за счет, раскрытия действиями и служениями на протяжении времени изгнания истинной идеи, которая в изгнании заложена, а не за счет привнесения чего-то нового со стороны, скажем. И именно такой путь выхода из изгнания, исправления изгнания, исключения изгнания, он служит залогом того, что изгнание больше не возникнет. И дальше, то есть получается, что в этом процессе изгнание и освобождение, они не раздельные вещи, одно единое целое. На каком-то этапе в раскрытии одно, на каком-то этапе в раскрытии другое. Известен путь к раскрытию того, чего необходимо. И отсюда мы начали отвечать на вопрос о том, вернее, на целую серию вопросов, которые выше были, по поводу того, а как вот название недельных глав соответствуют тому, что в них разбирается и так далее. И вот сейчас уже успели показать, кто не помнит, пускай посмотрит в кратком содержании на сайте или переслушает предыдущий урок, объяснили фактически, что речь идет в том случае, когда речь идет о негоим, одновременно транслируется, там, скажем, названием Тазрия, транслируется идея освобождения. И наоборот, когда речь идет об исцелении от негоим, то есть об освобождении, название транслирует нам идею негоим, то есть изгнания, таким образом указывая на вот это вот, на специфику этого момента, что одно без другого не разворачивается, что ошибочно думать, что это две оторванные друг от друга идеи. И дальше, честно говоря, я в прошлый раз себя не особо хорошо чувствовал и на этом этапе понял, что я просто тему дальше до конца не дотяну. В общем-то, мы с вами остановились совсем недалеко от окончания пункта, но увидев, какое количество сносок подразумевает изучение этого пункта до конца, или даже там, части этой идеи до конца, я понял, что это не осилю, и в прошлый раз прервался. И вот сейчас мы с вами загрузимся фактически в такую детализацию этих вопросов, оснащенную пинохом, огромным количеством дополнительных текстов. Так, в пинохе этот текст на странице начинается 167. Это квадратные скобки в начале этой страницы практически. «Вейшлы гейзи вэлевайр гамма кэшэр вэа гэмшэх лэ апарша шамадхилэн ликрой бэминхас шабэ зой». И необходимо добавить и дополнительно объяснить связь и продолжение развития, которое нашим рассуждениям дают последующие опять две главы. То есть, если я правильно понимаю, в году Тошин-Нуналев, следующий комплекс глав, он читался тоже совместно. Ахарей и Кидойш. Главы Ахарей, Ахарей Мейс и Кидойшем. Они тоже читаются иногда раздельно, иногда вместе. Так вот, эти главы, их начинали читать, разумеется, в Минху в субботу. Ну, как каждую субботу в Минху зачитывается первый день из последующего отрывка. Вот следующей главы. Это Ахарей и Кидойшем. Паршас Ахарей. Так, 56-я сноска, давайте сразу туда спустимся. «Олигайр ша акешер бен апаши стазрия митсойр ахарей кидейшем губа от гоши и сейра беквир шона зой». И необходимо заметить, что связь между разделами тазрия митсойра и ахарей кидейшем в том году, в этом году, то есть в том году, в 1751 году, находится в большей подчеркнутости в связи с устройством этого года. «Шиёйма шабас койдыш зэу, шабас паша стазрия мицейра бихут слову разве, шабас паша сахары кидэйшам бэ эрца кейдыш». Такое бывает, что на протяжении счета Амера, иногда разные недельные главы читаются в одну и ту же субботу в земле Израиля и вне земли Израиля. В связи с тем, что Песах выпадает на субботу, а в земле Израиля только один день праздника, а вне земли Израиля два дня праздника. Таким образом, получается, что одна из суббот, она оказывается в земле Израиля еще субботы предыдущей главы, а вне земли Израиля субботы следующей главы уже. То есть наоборот. И что Рэбе отмечает, что связь между этими, то есть, ну, понятно, что если главы следуют друг за другом, то резонно полагать, что они каким-то образом друг с другом связаны. В данном же случае, говорит Рэбе, получается так, что в одну и ту же субботу они читаются на самом деле, потому что суббота, которая вне земли Израиля, является субботой Тазрия Мицуэра, то есть вот эта суббота в синагоге вне земли Израиля, то есть в Нью-Йорке, вот читались главы Тазрия Мицуэра. Она же в самой земле Израиля представляет собой субботу Ахрей Кедойшем, что сливает эти главы как будто бы воедино. Парша Захарей, Шибоны и Мара Цивы Вязгора Шилой и Ерыцой Блишоев. Мы в прошлый раз с вами, рассуждая насчет Рыцой без Шоева, на устремленность наверх, без нацеленности на то, чтобы эту устремленность привлечь вниз. То есть акцент на святах без воспоминания о сосудах, вне привлечения святов в сосуды, что является причиной негоем. Приводили в качестве примера, ну что совершенно естественно, потому что это классический и наиболее яркий, наверное, пример последствий вот такого служения, которое ориентировано на свята, но не ориентировано на сосуды. Приводили в качестве примера случай с сыновьями Аарона, Надавом и Авиу, которые погибли в результате того, что вот, зашли в святилище, как объясняют некоторые комментаторы, вне желания вернуться обратно в служение. То есть они захотели сближения с Койдышем, сближения со святым, со святыней, вне нацеленности на дальнейшее служение. И в результате это привело к их смерти. То есть, и об этом рассказывается в главе Ахарей. Вспоминается, вернее. Так вот, глава Ахарей, в ней говорится о приказе и запрете вот такого рода поведения. Ну, в связи, естественно, с служением Кааним, но если рассматривать эту ситуацию вот в таком общем ключе, не на таком глубоком уровне, на таком внутреннем уровне, то понятно, что речь идет далеко не только о служении Кааним и вообще не о храмовом служении, а речь идет, конечно же, о служении каждого, просто о том, каким образом наше служение должно быть выстроено. Так вот, получается, что в этой главе речь идет о запрете, о приказе, как строить свое служение, так что в нем сочеталось рыцой и шоев. Рыцой и шоев уже не переводим, да? Рыцой – устремленность вверх, шоев – возвратное движение. И дается запрет тому, чтобы дается запрет на служение, которое будет подразумевать только рыцой без шоев. Клоис анефеш дешней бны аарон бекарвасом лифны авая в емусу. То есть, рассказывается о скончании души, вот этот эффект рыцой без шоев, мы с вами выше называли также клоис анефиш, скончание души. То есть, это устремленность души человека к своему источнику настолько сильная и настолько безоглядная, что душа теоретически, а иногда и практически, она склонна, готова вырваться из тела, устремиться к источнику и тем самым привести к кончине, то есть скончаться из тела, привести к кончине человека. Так вот, кончина двух сыновей Аарона, когда они приблизились пред Всевышним и умерли, как говорит нам стих в нашей недельной главе. Рэбе ссылается, сноска 57, Рэбе ссылается на Ойра Тойра, книгу Цемах Цедека, в начале недельной главы Ахарей, Низбайр Бедрушем, Шабегиора 60. И дальше в 60-й сноске нам будут предоставлены объяснения этому отрывку, насколько я понял. Но давайте сразу отрывок сам посмотрим из Ойра Тойра. Два равая, это мы перешли в Пинуах, на всякий случай. Два равая лемойша, диба равая лемойша, дерех мисосан, шегойсал зеакосов, наверное, так. Бекарвасом лифней авая, пируш, шенискарву лифней ойр аэльен, бехибас акоидеш. Говорил Бог, обращаясь к Мойше. Вот эти вот, вот это вот предупреждение насчет воспоминания. Всевышний помянул событие, которое произошло с сыновьями Аарона. Говорил Бог, обращаясь к Мойше по поводу того, как умерли сыновья Аарона, о чем сказано при сближении, дословный текст, «бекорвосом» от слова «коров» близко, при сближении лифней авая пред Богом, то есть при сближении с Богом, а согласно часто используемым нами пути объяснения, где слово лифней рассматривается как однокоренное со словом поним, ну, наверное, на самом деле оно в любом случае однокоренное со словом поним, но просто мы часто на него смотрим как на слово, выражающее устремленность к лифней, как ли пнимиус. Вовнутрь, устремленность к внутренности. То есть, сыновья Аарона устремились к внутренности божественности, в ее мусу, и умерли. Что означает это, пируш? Что они приблизились к высшему свету, бехиба закейдиш, из любви к святыне. То есть, их устремленность, она была связана именно с любовью к божественности. У вазе мейсу, и тем самым они умерли. Вегу сойдан и шика шибо мейсу ацадиким. И это событие, подобное смерти поцелуя, так называемой, да, который умер, насколько я понимаю, и Аарон, и Мойша впоследствии. Шемейсу цадиким вегины гэм шовим лемисас кола цадиким. И такая смерть, она подобна смерти всех праведников. Эла ша гэфрэжги ша цадиким анышивым мискарвэс логэм. А в чем разница тогда между смертью Мойша и Аарона, скажем, или других цадиким и сыновей Аарона? Давайте я сейчас проясним проблему, потому что боюсь, что она не до конца понятна. Значит, событие смерти сыновей Аарона. Событие, которое, ну, во всяком случае, я не видел еще, чтобы человек, впервые знакомящийся с этим сюжетом, он воспринимал его как сюжет позитивный. Как сюжет, в котором есть какие-то позитивные стороны. То есть, когда человек, ну, может быть, если человек сразу стал слушать какую-то лекцию по хасидизму, то, наверное, это может быть, он это событие сразу удостоился рассмотреть с какой-то такой позитивной стороны. Обычно, ну как это событие может прочитываться, если человек взял там, в одну руку хумаш, в другую руку хумаш с Раши, скажем, а в другую руку словарик, иврит-русский словарик, и вот, значит, проштудировал этот фрагмент. Ну, сыновья Аарона... Ну, нахулиганили, наверное, я не знаю, видится это вот примерно так. Совершили какие-то совершенно вопиющие хулиганские действия, ворвались в святилище с каким-то огнем, который вообще им никто не поручал туда нести. Ну и возмущенный таким поведением Всевышний, ну, тогда, по-моему, это так прочитывается, я не знаю, можно меня бить ногами. Он за это... Их за возмутительное поведение, он их просто взял и уничтожил. Если уж хулиганит, то я бы сказал, грохнул. Ну вот, там, причем светящиеся нити вошли в их ноздри, согласно тому, что объясняют комментаторы, и выжгли их изнутри. То есть, они абсолютно сохранные оказались с точки зрения телесности и там, одеяний. Изнутри они полностью выгорели. Вот. Ну и, конечно, это ужасная трагедия, безусловно, и там, это трагическое событие, конечно, нам бы не хотелось, чтобы евреи погибали, но с другой стороны, ну все по правде, а что, они нарушили все возможные детали регламента, самые строгие, видно, никто же не имеет права туда заходить, без приглашения тем более. Еще с каким-то чуждым огнем, в общем, ну что-то такое вопиющее, это, конечно, все правильно. С другой стороны, ну, то есть, с точки зрения поверхностной, с точки зрения такой лобовой, Получается, что это история о том, как люди не послушались Всевышнего, повели себя плохо, разнузданно, там еще это связывается с пьянством, некоторыми толкованиями, там, может быть, может, они напились. Вот, и в результате были сурово наказаны. Ну, действительно, сурово наказаны, потому что речь идет об очень суровых и важных вещах. Вот нельзя в святилище врываться несанкционированно и так далее. С другой стороны, мы находим применительно к этой ситуации объяснение, которое удивительным образом видит в этой ситуации очень высокое достоинство. Очень позитивную вещь, а именно, что сыновья Аарона, Надава и Авиу, они были в какой-то совершенно невообразимой мере, которая в результате заставила их совершить этот поступок, ворваться в святилище, что ж они не знали, что туда нельзя врываться, или, может быть, они не знали о последствиях возможных. Или, может быть, они вообще, то есть они же были все-таки великими мудрецами, они были сыновьями Аарона, которые были вторыми, следующими после Аарона, с кем учился Моше Рабейну. То есть это были очень серьезные люди, очень знающие и понимающие люди и так далее. Куда же они полезли-то? Это же любому было понятно, что такой поступок не может пройти без последствий, чего они хотели. А вот это было какое-то запредельное, совершенно невероятное желание сблизиться со Всевышним. И получается такая интересная, для которого было неважно, в общем-то, погибнут они или что с ними произойдет дальше. То есть они просто движимые вот этим импульсом, отдавшись на волю этого импульса, они ринулись в святилище для того, чтобы сблизиться со Всевышним. Вот они погибли, в этом был негатив. Но в их устремленности нам следует позавидовать. Тем не менее, другое дело, что их устремленность надо было на самом деле дополнить устремленностью на то, чтобы возвратиться вниз обратно в работу в материальности мира, а не вот не такую, она не должна быть такой безоглядной. Но это уже второй вопрос. Поэтому большой хидуш заключается в том, для, во всяком случае, для человека, который поверхностно изучал эту тему, вот в том, что Рэбе здесь предлагает, на что обратить внимание, что источником их гибели послужила их любовь к божественности. То есть они из соображений любви, они хотели приблизиться к божественности. И более того, замечает Цемерцедек, на самом деле их смерть, вот эта вот смерть, когда душа, раз и выскочила из тела, и все, и больше в тело не вернулось. В чем заключается, собственно, смерть? По своей идее, с точки зрения Торы, ну, наверное, на самом деле, с точки зрения, с любой точки зрения, в общем-то, если принять существование души, если вообще признавать существование души, в любом случае, смерть – это разделение между душой и телом. Душа оставляет тело, ну, дальше там есть разные представления о том, куда она следует, ну, с точки зрения Торы, она там идет на исправление, или она сразу оказывается в райском саду и там дожидается следующего воплощения, или окончательно там поселяется, ну, там по-разному бывает, но душа отделяется от тела и оказывается там, где она должна быть, а тело, оставшись без души, подлежит умиранию, и вот... Значит, разлагается. Вот этот вариант смерти, когда душа из тела как бы выдергивается сближением с божественностью, извлекается сближением с божественностью, поскольку движение рыцой, оно провоцируется чем? Вот эта устремленность к божественности, оно провоцируется тем, что... Вернее, не рыцой, а вот это вот гибель, клоис анефиш, скончание души, чем она провоцируется? Провоцируется раскрытием божественности, сближением с божественностью. Ну, как мы наблюдаем с вами какое-то событие, которое нас очень сильно пугает, или которое нас очень сильно влечет, чем больше это событие, или объект, или что-нибудь там раскрыто, тем с большей силой он на нас действует. То есть, если мы что-то очень желанное увидели вдруг совсем вблизи и очень ясно, то, естественно, на нас это производит впечатление какое-то более сильное, чем если мы об этом теоретизируем, там, лежа на диване. Примерно так же здесь. Вот эта смерть сыновей Аарона, Ребе говорит, это то же самое, что смерть поцелуя, от которой умирают праведники. А в чем же разница? То есть получается, что сыновья Аарона, они не просто, значит, не просто нахулиганили, и вот их, значит, и их с небес убили, там, и все. И вот это была ужасная смерть двух хулиганов. А это означает, что они умерли смертью праведников. То есть, вот такой удивительной смертью по существу, когда сближение с божественностью вытащило души как бы из их тел, скажем. Праведники переживают то же самое, они сближаются с божественностью, и душа оставляет их тело, поскольку она вовлекается в эту божественность неудержимым образом и не закрепляется в теле. В чем тогда разница? В чем, с другой стороны, понятно, что смерть Надава и Авиу, она должна чем-то отличаться от смерти праведников, поскольку смерть праведников, в том числе Моше и Аарона, скажем, которые на эту тему переживают вот здесь в главе, она, все-таки это смерть, которая не происходит за счет нарушения регламента, скажем. Наоборот, деятельность Моше и Аарона, это деятельность вот, в образцово-показательном порядке, соответствующая тому, о чем мы сейчас ведем беседу. Совмещению между собой, гармонии между собой, Рыцой и Шоев. Устремленности наверх и одновременно с одновременным осознанием своего долга присутствовать внизу. А разница очень простая. И в том, и в другом случае смерть происходит за счет сближения с источником, но при смерти праведников источник приближается к праведнику. То есть Всевышний приближается сам к нему и извлекает из него эту душу поцелуем, скажем. А здесь они захотели присоединиться, они подбежали к этому источнику, и произошло примерно то же самое. «Велуэхэм нискарвула ашэм вэгу оймер бекрайвасом лифны авая». И Писание говорит «при сближении их пред Богом». «Веоймер и вэйюмусу бетэйсэфэс вов». И дальше Писание говорит, и умерли в приближении своем пред Богом, и умерли. Естественный вопрос вызовет у каждого внимательно относящегося к тексту предлог или союз «в» в начале, в данном случае, наверное, надо не как объединяющее, а как разделяющее начало его рассматривать, поэтому вряд ли союз. «Лифней авай вей йомусу». А почему «вей йомусу»? В приближении, в сближении своем пред Богом они умерли, надо было сказать. А почему и они умерли? Подозрезо ремес, акосов афлоя, афлоя стейвас ацадиким, ремес акосов, наверное. Ремес акосов намекает Писание на, я бы сказал, что здесь не тейвас должно быть, а миссас, и здесь, как всегда, опечатка в этих текстах, опечаток валом, к сожалению. Во Флоис Миссис от Садикми, наверное, хочет Писание указать на уникальность, на удивительность смерти праведника. Шагам шегоюм маргишем бемисосом лой нимну микроев ледвейкус неимус арейвус едидус хавивус нишикус месикус отклоись навшуесом. То есть, что хочет Написание подчеркнуть вот этим, этой частичкой вов, то, что несмотря на то, что они ощущали, что это ведет к смерти, что с Надав и Авиу имеется в виду, они ощущали, что это путь к смерти прямой, несмотря на это, они не воздержались от сближения к прилеплению. Ну и дальше я, честно говоря, даже столько синонимов не найду в русском языке. Но вот к невероятности, к насладительности, любимости, к поцелую, сладости, вплоть до скончания их души из них. «Веавейну вхина зой, эйн макер и хусо, вгиму шлелес аакоро». Лой ми пи мина нуши, влой ми пи косвей, влой тусак беаса рейс, мускал агешем. Какой-то текст, честно говоря, даже не похожий признаться на текст Цемах Цедеха, это что, то ли цитата какая-то, я не понимаю, какой-то очень текст такой мудреный в смысле построения предложений. И вот эта идея, ее не осознать ее качество и не разобраться в ней. Вылой ми пи мина ануши, вылой ми пи косвей, вылой тусак бесарейс. То есть, ну и вот и для человека это недоступно, и расписать это невозможно, и не может быть она постигнута. Вэгу сойд гойлус аны вием, и это тайна гойлус аны вием, очевидно, вот этого экстаза, пророческого экстаза. Скорее всего, векше тарбе пхинна зой бифнимиус тигала нефеш эза босар. И если вот такое вот оно накопится внутри души, то тогда душа возгнушается плотью, вьется сумеймо вишове элбейсовио. И выйдет из него, в смысле из тела, и вернется в дом отца ее, ее в смысле души. Это было к пониманию самого события ухода сыновей Аарона, что, мол, вот это событие, на самом деле, оно не столько негативно, сколько вот удивительно и нуждается в понимании, не только, короче говоря, ее бросающаяся в глаза вроде негативная сторона его, вернее, события, а нуждается в понимании природа вот этой устремленности, которая привела к смерти, но на самом деле глубоко позитивна. И продолжаем в тексте. Элла Рыцой вышел, ну, судя по тому, что Рэбе в дальнейшем, в 60-й сноске, пообещал расшифровку всего этого текста, разъяснение этого текста, наверное, мы будем заниматься активно вот этой темой ухода на Дава и Авиу. Элла Рыцой вышел в Давка, что было до скобок. Значит, недельная глава Ахарей, в ней говорится о приказе совмещать Рыцой и Шоев и запрете разделять Рыцой и Шоев, то есть служение Всевышнему, которое будет подразумевать Рыцой отдельный от Шоев. Это Рыцой и Шоев давка, а именно должны в служении присутствовать и Рыцой, и Шоев. Нишомы, шемисад ацмом хэмбэ битнуэс а Рыцой бегуфим, что это означает практически. Души должны служить Всевышнему именно в материальном теле, а надо сказать, Рэбе здесь отмечает, что сочетание души с телом – это и есть совмещение Рыцой и Вышоев по простой причине, потому что душа человеческая, она тяготеет к служению типа Рыцой, она тяготеет к вот этому уходу, выходу из материального тела, она воспринимает тело как клетку, как место заключения, как темницу там, и так далее. А тело, наоборот, оно с точки зрения своей природы, заматериальности, тяжести, вот такой, из праха тело создается, и вот оно прахом остается в конечном итоге и далее, оно тяготеет к низу. Прах, как наиболее тяжелая из основ, которая всегда тяготеет к низу. Это тяготеющее к низу начало, то есть для него свойственно вот эта вот позиция не вставать с дивана. То есть свойственна позиция возвращения работы именно внизу. Не вставать с дивана в хорошем смысле, разумеется. Давка. «Ве ад лихаим ницхиим делосит ловой и вплоть до вечной жизни в будущем». То есть вот эта вот идея взаимоотношений между душой и материальным телом, вся эта история взаимоотношений между душой и материальным телом, где душа с материальным телом находится в единстве, которое, оно же, единство Рыцой-Вышоев, не заканчивается на самом деле даже со смертью, скажем, на Дава и Авигу, не заканчивается вообще, потому что в перспективе, в дальнейшем, в будущие времена, душа опять воплотится в материальное тело, и именно в таком виде воплощенности в тело, то есть объединенности со своим Шоев, со своим вот носителем Шоев, она и будет вот в этом полном единстве, она уже и будет получать полноту награды. У Венейгеа ле дорейну зе, а применительно к нашему поколению, лелой гефсек бейнатаим. Вот эта вот тема возвращения души в тело, возвращение, там, воскрешение из мертвых, ну, наверное, скорее всего, ну, по крайней мере, может быть, вы задавались таким вопросом, а как воскрешение из мертвых будет происходить для нашего поколения? То есть, есть же какое-то, вот, вернее, Ребе сказал, что это именно наше поколение является последним поколением изгнания, первым поколением освобождения, само собой разумеющимся образом. Ну, так или иначе, какое-то поколение, в нем осуществляется освобождение истинное и полное, и те люди, которые в нем живут, вот как они переходят к этой самой вечной жизни. Ну, на самом деле, вопрос не совершенно не плоский, многообразный, объемный, и ответов на него есть много. Ну, вот Ребе, в частности, замечает, что наше поколение, что поколение, в котором осуществляется полное окончательное освобождение, оно не будет нуждаться в возвращении в прах, вот в исхождении из тела и потом возвращении в тело обратно. Хотя есть версии, которые Ребе и сам озвучивает, что там это будет происходить как бы одномоментно. То есть мы обладаем шансом, войдя в освобождение, перейти от жизни обычной, от жизни в той форме, в которой мы ее сейчас воспринимаем, к вечной жизни без какого бы то ни было разрыва между ними. Это дословный перевод Лилой «Хефсек бейнатайм». Ну, почти дословный. 58-я сноска. Ну, или давайте сейчас дочитаем, по крайней мере, скобку квадратную до конца. Одну из квадратных скобок, потому что какая-то квадратная там завершается уже ближе к концу пункта. «The ad и хайм нискейм», еще раз, значит, «до и вплоть до вечной жизни в будущие времена, а применительно к нашему поколению, безо всякого перерыва между ними, хай ягу вдавка», именно жизнью тела, душа должна жить именно жизнью тела, минагув, и более того, образом, когда душа питается от тела. Нам известны пророчества, которые объясняют перепростановку акцентов, скажем, в будущем. Если душа в настоящее время она кормит тело, она обеспечивает тело жизненностью, то в будущем раскроется то, что и душа получает от тела, и это будет в определенном смысле главным. Так, теперь смотрим 58-ю, 59-ю сноску. 58-я сноска – это по поводу непрерывности существования, то есть поколения, в котором происходит освобождение, переходит от обычной жизни к вечной жизни без всякого перерыва между ними. Текст самой сноски. «Веаилуй де элофортошев губи рухню салиды абитуль винавши кофр лакол цихье». Рье Иора 61. Значит, мы могли бы задать вопрос, и, в общем, вопрос, естественно, задается, и более того, это будет объясняться более подробно далее, как же душа может перейти, вернее, человек может перейти от этой жизни к жизни в будущем мире, к вечной жизни, без всякого перерыва. Ведь мы с вами знаем, что смерть на самом деле это не только, там, скажем, наказание или искупление или там что-нибудь еще, а она представляет собой средство поднятия. Она представляет собой вот этот метод очищения души, скажем. То есть именно по этой причине многие... То есть, на самом деле, значит, многих я хватил, я вот, в принципе, я знаю это только применительно к Бааль Шем Тову, но предположу, что многие другие праведники примерно таким же образом рассуждали, соглашаясь на физическую смерть. Дело в том, что праведники определенной категории, праведники, которые абсолютные праведники, которые полностью перебрали все, что в их существовании нуждалось в переборке, они на самом деле в физической смерти, строго говоря, не нуждаются, если на то нет никаких специальных запросов там свыше, скажем, Всевышнему почему-то надо, чтобы они умерли. Ну, скажем, Илью Анови, вот он так и не умер. И почему? Потому что для него смерть не была необходима, и он может продолжать свое существование не возвращаясь в собственные, не возвращаясь в прах, как сказано, прах ты и в прах вернешься. А то, примерно то же самое относительно других праведников. И вот, в частности, говорится о Баал Шем Тове, который, на первый, который, по-моему, он высказал эту идею, или это сказал мезерический магин, по-моему, сам Баал Шем Тов сказал, что он, в принципе, мог бы не умирать, но, ему, но для него необходимо вот это возвращение в прах, оно представляет нечто искомое им, то есть то, что ему не, совершенно необходимо, и поэтому вернулся в прах свой. Так вот, мы могли бы сказать, ну, для обычного человека, разумеется, это необходимый такой шаг в определенном смысле. Мало ли что там, значит, впереди вечная жизнь. Если, для перехода, если переход в эту вечную жизнь заставляет человека лишиться достоинства, которого он достигает благодаря тому, что в прах вернешься, то это, ну, неправильно, в определенном смысле это обделение. Это вот типа «а компот», как не по-хулигански это звучит, но примерно так. То есть смерть. Может быть, это для кого-то это такая непривычная мысль, но она представляет собой определенный, ну, способ, как способ достижения преимуществ определенных. Это позитивная вещь в первую очередь, а уже во вторую там, неприятная или какая-то там страшная и так далее. Это позитивная вещь, и поэтому как же, а как же души, те души вот этих миллионов человек, которые живут на сегодняшний день, скажем, они перейдут к вечной жизни без возвращения в прах, то есть утратят это преимущество, утратят эту возможность, там, или по, профит смерти, скажем. Так вот, Рэбе объясняет, что для нашего поколения возможно возвращение в прах за счет духовного действия в «Навши гофр лакол тигье». Мы с вами в конце каждой молитвы Шмоне Эсре читаем там небольшой отрывок текста, в котором, в частности, просим Всевышнего, чтобы душа наша была прахом для всех. Вот эта просьба, понятно, что она ее попросить об этом легче, чем этого достичь, но, тем не менее, и достичь этого тоже не только возможно, но и необходимо. Так вот, душа моя пусть будет прахом для всех, это воплощение, вот такое духовное воплощение смерти без реализации смерти по простому смыслу. И Рэбе говорит, утверждает, что для нашего поколения этого достаточно. Сносочка на краях вот этой Гильен Адав, что называется, там по звездочке идем вниз. «Улигайр шигама илуй де эл офар ташув, гуа зи кух мя гашмёс ли гамриш, найса алиды абитл да агуф, рьей с сэфером айморем, атерес в таком-то месте». И надо заметить, что также вот это преимущество «в прах возвратись» – это очищение, это очищение от материальности полностью благодаря битулю материального тела. Благодаря битулю материального тела, если я правильно понимаю, благодаря тому, что тело вот эту, лишается своей вот этой заматериальности, ощущения отдельности от божественности, что очевидно достижимо также, будучи живым. И Рэбе ссылается на Гемших Рэбе Рашаба Атерес в таком-то месте, и мы идем по ссылке этой в Пинуах. «У в емой за Машиах едуа, а в дни Машиаха известно, что и я за рихус йомим, что тогда люди будут жить долго. К мойши косу в анар бен мео шону ему схулю». Как сказано, мальчик 100 лет умрет, риторический вопрос. У Микол Моки Мие Миса, и тем не менее будет смерть. Шезе Узику Хагу, что это за смерть такая? На всякий случай, речь идет здесь, если я правильно понимаю, здесь Рэбе Рашаб настаивает на том, что речь идет о днях Машиаха. Дело в том, что будущий мир, о котором мы говорим обычно в данном контексте, мир воскрешения из мертвых, после него уже смерти не будет как таковой. Как сказано, и тьма, и смерть поглотится навеки. А здесь речь идет про дни Машиаха, которые по одной из версий не будут отличаться от настоящего времени ничем, кроме взаимоотношений с народами мира. Но, тем не менее, на каком-то этапе природа мира также в дни Машиаха, она начнет меняться, вплоть до того, что завершится дело кардинальным пересмотром природных закономерностей, которые выразятся в том, что мертвые оживут. И люди будут жить долго. Вот по посуду, который подтверждает это, а что мальчик столетний, он что, умрет? Так вот, что же это будет за смерть? А зачем нужна будет смерть в этот период времени? Микол Моким и Мисо, смерть будет очищением тела, да гам шило и ебой тару весро, потому что, несмотря на то, что в теле не будет никакой примеси зла, Микол Моким и Мяхаша нойлад мябаве имя гашми, Бытайве Гашми, несмотря на это, поскольку ребенок рождается от материальных отца и матери, как результат материального вожделения, ит старых лызикух зера ахерен, человек будет нуждаться в этом последнем очищении, шииздаких мегашмиюсей умитивой дегамрей худу, для того, чтобы очиститься от своей заматериальности, от своей природности абсолютно и так далее. Почему Рэбе на это ссылается именно в этом месте, честно говоря, я недопонимаю, потому что здесь он вроде бы как в этом маймере говорится о необходимости вот этого умирания в физическом плане, умирания тела, как очищение тела именно физическим образом. А в сноске Рэбе настаивает на том, что достаточно духовной составляющей этого умирания. Но тем не менее, вот как-то так. Шома бегув. Шезеу, то есть это мы закончили квадратную скобку одну, скоро начнется другая. Закончили внутреннюю квадратную скобку и продолжаем ту, с которой мы начали сегодня урок, и которая будет еще долго-долго тянуться. Почти до конца пункта. Значит, мысль, которую мы сказали, еще раз теперь до этих скобок. В недельной главе Ахарей мы начали разговор о Ахарей Кедойшем, как в каком-то смысле идея пары глав, которая дублирует пару Тазрия и Мицойра, более того, связана с ней настолько тесно, что в одну и ту же субботу читается только вне земли Израиля и в земле Израиля. Так вот, в этой главе дается приказ совмещать Рацой и Вишоев, запрет разделять Рацой и Вишоев, где дается это на примере, дается этот приказ и, наоборот, запрет на примере, в связи с уходом Надава и Авигу, то есть вот такого поступка, совершенного в результате отрыва Рыцой от Шоев. А что такое Рыцой в Шоев в плане человеческой жизни? А это полная... Ой, 59-ю сноску забыли, сейчас прочитаю, вернемся. Это жизнь души именно в материальном теле. Для нашего поколения, переход к такой ситуации без всякого перерыва. И последний тезис, которому сноску мы забыли прочитать, так, чтобы душа кормилась от материального тела в итоге. Сноска чисто адресная. Рэбе ссылается на массу источников, и Пинуах 4 из них приводит, а может их всего 4 и есть. Окей, поехали по ссылкам. Гемших выкохот офриш ламит зайн в таком-то месте. Еще один гемших тарлаз. Ребе, а кстати говоря, тарлаз. Сейчас мне что-то не сообразить. По-моему, это очень возможно, что это гемших ребе Маараш. Да, все верно. Это гемших ребе Маараш. Такой-то гемших. «Веаинингу» и идея в том, «Дгины кола невроем гэм мечтей пхины с гуфа нефеш», что все творения состоят из двух составляющих – тела и души. тема, которую мы часто затрагивали, вне зависимости от того, насколько одухотворены или заматериалены творения, в них наличествует то, что мы назовем для этих творений телом, и то, что мы назовем для этих творений душой. Разумеется, не во всех творениях они настолько разнесены между собой, как в человеке, который составлен, как известно, из самого низа, из самого, самой глухой заматериальности, самого глухоматериального тела, созданного из праха земного. И, с другой стороны, в него внедрена душа, которая представляет собой не просто нечто возвышенное, а для еврея часть божества свыше в буквальном смысле этого слова. В других творениях, может быть, не настолько разнесены между собой тело и душа, но любое творение состоит из тела и души. «Вешорошан и фошиз гэм медалит хайз гамеркова». Корень душ происходит из четырех животных в божественной колеснице. Четырех живых существ, вернее. «Вешорош минго одам амидабер гум и пинас пней одам». Среди, почему живых существ, а не животных, потому что одно из этих вот созданий в колеснице – это лицо человека. Вот человеческое лицо, человеческая душа происходит из аспекта человеческого лица. «Венешом из Исроэл» – это для обычного человека. «Венешом из Исроэл» – «Шоршем бхина содом шала кисы». А душа еврейская происходит из того подобия человека на подобие престола, то есть из того, кто восседает на этой колеснице. «Вэхие из пхинас нефежэлэй кис шиху хэлэкэлэйками мал». И поскольку вот эта вот божественная душа еврея, которая представляет собой часть божества свыше, к мойшикосовке хэлэ гавая имей, как сказано, часть, часть Бога, народ его. «Зэуми пхинас одам шэлэкисэ». Она происходит из этого человека, который на престоле, на колеснице. «Шэал дэрэх эхот». Ахарках ги ире ире дмус квой давая, что одним путем, не уверен, что я правильно сейчас переведу, но что сможем, то поймем. Шалдерах ахарках, после этого он увидит образ престола, образ славы Бога. Вехол нефежей ликис. Шебанышомас и соль. Каждая божественная душа среди еврейских душ. Ги хелек мипхинас шем авае представляет собой часть имени авая. Гуд муски мариодом. То есть, вот это самое подобие человека. Цитата из пророка Хескеля. Она по подобию престола, как подобие человека. Вот из этого подобия человека. Ве омном. Купюра дальше. Ве омном. Гиней колзе гу шойреш нефешей лыкис гу мипхинас одам шеала кисей. Корень божественной души происходит из подобия, из человека на престоле. В нефеш абамис, в нефеш абал и хаим. А животная душа и души животных, животная душа еврея и души животных, кстати, обратите внимание, не евреев, а животных, Гэмми далит хайс гамеркова. Они происходят из четырех созданий, которые там в этой колеснице. Шааны фошис гэм рухниюс вэништалшул мипхина замеркова ильёйна. То есть получается, что души, они происходят... Кстати, не очень понятно, зачем нам здесь нужно различие между божественными и животными душами, и там и еврейскими, и нееврейскими душами, если мы просто говорим о душах. Что души происходят из божественной колесницы. Авол из авуса гуф шербал и хаймой гуф аодам. Но осуществление тела животных или тела человека зеум и евшашиги нимшах мхинз ишталшулус невозможно, чтобы оно происходило через последовательность ишталшулус, имеется в виду из духовности, из божественной колесницы. Это наша тема, если я правильно помню, в самых вов, да, где мы недавно как раз на позапрошлом, может, уроке, может быть, два урока назад, долго рассуждали на тему того, что вот телесность, вещественность, материальность, вот именно материальная сторона материальности, ее вещественность, она не может осуществляться за счет сгущения духовности. То есть сгущенная духовность все равно будет духовностью оставаться, только духовностью, там, скажем, другого уровня, другого типа, но никак не материальностью. Шаафилу и Мийер Вовис Мадригас и Шталшилес, потому что и даже если бы Вишталшилес происходило, там мириады происходили, ступени и Шталшилес, то есть вот это возгущение света, скажем, видоизменение света, и Эшели из Гашмиус Мирухниус, из духовности материальности бы не получилось. Шигама Хойке Мойдим Базе, также исследователи, имеется в виду исследователи, если я правильно понимаю, исследователи нерелигиозного толка, они к этому, не иудейского толка, скажем, они к этому приходят, шиизавус, агашмис минарухню, сейн лихо брия ешмиаин годмизе, что осуществление материальности из духовности, это вот такая совершенно невероятный некий процесс, не поступенчатый, не немой, который неописуемый, короче говоря, с естественной точки зрения. «Вышой решинин ешми айн гумаш и ола берцойны из борах опошедши из гава невроем». И вот такого рода процессы, любые на самом деле, ну вот в частности осуществление ешми айн, происходит исключительно потому, что в воле Всевышнего поднялось осуществление этого процесса. Проще говоря, Всевышнему захотелось, чтобы так было. То есть этот процесс запускается и осуществляется непосредственно божественной волей, которая не одевается в поступенчатость, не одевается, не обладает органом конкретным, как вот человеческая воля, не обладает органом в теле. «Миоэрин сейв асоев кулалмин», то есть из света бесконечного, который окружает миры, «мимену низгава пхинас гуфа одам вегуфа баалихаем», именно оттуда происходит, осуществляется тело человека и тело животных. «Вэхэн гуфа цуймэах», и также тело растительной природы, «гайну пхина мишом ацуймэах», аспект из которого происходит, произрастает эта растительная природа. «Пхина суэрэн суэв асуэв кулан, пхина сроцэна элен», из света окружающего миры, из аспекта высшей воли, «шиола берцойны шиизгавэ», что Всевышнему захотелось, чтобы все было осуществлено, телесность была осуществлена в разных ее формах. «Шиизгавы кен вейоцел бепоэль», захотелось Всевышнему, чтобы именно так произошло осуществление мироздания, и оно так и произошло. Купюра. «Вейлазейс муван гойдель малэс агуф», и коли так, то понятно преимущество, понятно высокое значение тела. То есть мы с вами склонны видеть, ну, и такая-то расхожая мысль, воспитанная в нас, очевидно, российской культурой, я так понимаю, наверное, связано это как-то с там, ролей христианства в жизни России, ну, вот, видение, ну, а может быть, и в иудейской религии тоже такое, такая мысль присутствует, и, безусловно, она является, на самом деле, в определенной, с одной стороны, она является справедливой, просто это одна сторона всего лишь медали, что у души есть преимущество над телом, и вот душа – это главное, тело второстепенное, ты о душе, мол, подумай. А на самом деле, вот с точки зрения тех рассуждений, которые мы сейчас провели, получается, что у души, у тела есть преимущество над душой, просто с точки зрения ее источника, его, вернее, источника, его, в смысле, тела. То есть тело происходит из сойви в кулалмин, а душа происходит из мималы кулалмин. Тело происходит из сущностной божественности, напрямую из божественной воли, скажем. Напрямую божественная воля его осуществляет, а душа, она спускается в это тело из, ну, каких-то более низких уровней, уровней божественности, которые при этом преломляются, там, мириады раз преломляются по дороге, одеваются в какие-то одежки и так далее. «Шигам шепхитус эркей нойдало», ну, несмотря на то, потому что хотя низкомасштабность тела, она известна нам, «эйхшиу гашми гас виов вихулю», то есть у тела есть много неприятных качеств, оно грубо, оно вот, нечувствительно, заматериально, овеществлено, как мертво по своей природе. «Алкол поним Шойры шорши гу амаки ли майло майло юйсером кино шойры шанефиш. Но не тем не менее, его источник, тело имеется в виду, да и любой материальности, вот любого камешка, по крайней мере, то, о чем мудрецы говорят, помните, у каждой травинки есть мазаль, есть духовный источник, который бьет эту травинку и говорит ей расти. Ну, вот то же самое применительно к телу. А можно и даже не применительно к телу, а просто вот этот вот мазаль, который травинку бьет, он выше, чем корень души. А Михаил Загув, который оживляет тело, Шишориша Нефеш Беков Бе Коул Дарга Гуми Пхинас Мималу Каламин, потому что корень души, на каком бы уровне мы о ней ни говорили, он происходит из наполняющих светов. Бифхинас Ишталшус Хулу находится внутри Ишталшус, а вот Шориша Гувум и Пхинас Соев Каламин. А вот корень тела, он происходит из окружающего света, из воли божественной. Следующая ссылка на наш любимый Гемших Самых Вов. Страница Тов Куф Хов Хес, 428. То есть мы еще не дошли до этого места. Новый для нас материал, но так или иначе. Малхус декоеха изгавус шебо гу микоеха цмой лифишиноус тилосн бесейфин худу. Но тема, как мы теперь понимаем, теперь мы должны для себя заключить, что до, по меньшей мере до 428 страницы тема кардинально меняться не будет. То есть будем мы заниматься примерно тем же самым, чем мы занимались все это время. Малхус, его преимущество, и преимущество его, связанное с тем, что ноутс хилосен бесойфен, проткнутый начало в концы. Так вот, Малхус, сила осуществления мироздания, имеется в виду, сотворенных миров, которая заложена в нем, представляет собой гумикоях ацмей, оно представляет собой сущностную способность, потому что концы проткнуты в начало, начало в концы. Имеется в виду, что поскольку Малхус своей переборкой, он осуществляет сущностное желание Творца по этой причине, в него вдевается вот эта вот сущностность Творца, проще говоря, сущность Творца, да, Авол пхинас зовик мойхен клоус аэйр, но аспект зеранпин, который вроде бы выше его, тоже та же двоякость, как в взаимоотношениях между телом и душой, вроде душа выше, тело ниже, а источник оказывается наоборот, у тела выше, чем у души. Также здесь Малхус ниже и вроде как темнее, тупее, ну вот, площадь, ну вот, ниже во всех отношениях, нежели Зеранпин, который над ним возвышается, и Малхус вроде все получает от Зеранпин. Весь свет, который у него есть, он получает от Зеранпин. А тем не менее, он обладает более высоким источником Зеранпин, и, говоря более общо, совокупность света, совокупность светов, я бы даже сказал, Эйнбо, Мицадасми, Коих и Завус Хулию, в них нету в их совокупности способности осуществления чего бы то ни было из Айн Вьейш. Микол Моким, Лигейс и Гилу Аэцем, но поскольку, несмотря на это, поскольку свет представляет собой раскрытие сущности, Шигум Эйн Аэцем и нечто подобное сущности, свет в своей суперидее, представляет собой инструмент раскрытия сущности. И поэтому он несет в себе какие-то качества сущности, транслирует какие-то качества сущности, подобен сущности. Ешбой гам пхина зой, есть в нем также и этот аспект, вегу увой бифхинас гилуй дебемалхус, гу бифхинас коях нейлам, увэйр гу бифхинас гилуй. И ну, вот это вот, честно говоря, я не очень понимаю, и, наверное, разберемся в этом, когда дойдем до этого места в самых Вов. Что-то тут такое мудреное. В нем находится, имеется в виду, в свете находится в раскрытии то, что в Малхус находится в сокрытии. Омна махшова икер гу пхинас агилуй. Дальше купюра и потом. На сегодняшний день действительно главным является аспект раскрытия. Демаши бгизгалус гупхинас агилуй давка, то есть в раскрытии находится наверное, имеется в виду ценность идеи раскрытия, то есть света, того, что может раскрыться. Свет в раскрытии в себе содержит то, что в Малхус в сокрытии, а сейчас, на сегодняшний день, в рамках нашего существования современного, находится преимущество за раскрытием. Следовательно, ценность ощущается раскрыта больше, поскольку преимущество за раскрытием, с каламбурем, поэтому ценность раскрыта больше в Заранпин, скажем, в совокупности светов. Декмойхен, демаши бейзгалус губхина загилу и давка лой акояхана илам. То есть, то, что, а что в раскрытии? В раскрытии находится именно то, что мы называем раскрытием, а не скрытая сила, которая заложена в Малхус. Декмойхен беневроем. Подобно этому в творениях. Эйне мейр богем гуф коях и завусше богем. Не светит в творениях тело, как сила их осуществления. Век мой беода, маше мейр бой ату бегилу, и губ хин за коих озанавшим шибой. Подобно тому, как это в человеке, скажем, что мы в человеке называем светлым, раскрывающимся, что мы ценим в человеке, разумеется, не телесность его, а ценим раскрытие его душевных сил, его потенциала душевного именно. «Лой гув и завус шилой худу», а не тело с его способностью, вот, как, с его осуществленностью, которая на самом деле является удивительной, но это не ценится. Да? «Вэхэн гули майла бихлоузы шталшус», и также подобно этому свыше, в совокупности ишталшус, «дэмаши мейр бейзгалус ахшов губхина скояха гилуй хулю». То, что сейчас находится в раскрытии, это аспект, и то, что ценится, скажем, мне кажется, так будет полезно перевести, это раскрытие, именно раскрытое, то, что видно. «Велахэн пхинас зо гуаикер», и поэтому «зеранпин» представляет собой главная суть, «пхинас малхус тфейла элов хулю», а «малхус» к нему прилагается, к нему, по отношению к нему является второстепенным. «А воллиосит и еикер и изгалус пхинас коеханейлам», а вот в будущем совокупность раскрытия, она будет состоять, ее область будет представлять скрытая, то есть раскроется скрытая сила, которая осуществляет тело, которая составляет ценность тела, и тогда она перекроет то, что сейчас раскрыто и предъявляет ценность зеранпин, если я правильно понял. «Векаиду аделуосит гам лимату и я икер агуф ванефиш и кабель хаюсме агуф». И, как известно, то, что нас больше всего интересовало из этого текста, очевидно, как известно, в будущем также снизу главным станет тело, и душа будет получать жизненность от тела, поскольку всегда дает тот, у кого больше. «Векмойхен ли майло», и подобно этому свыше. «Ия икер пхинас коехан илам де малхус», станет на первый план, выйдет, приобретет особую ценность скрытая сила, которая заключена в малхус. «Де пхинасу из галы», потому что этот аспект раскроется. «Везо и ебе пхинас тофель элам малхус», и «зеранпин» станет прилагаемым к малхус, как душа к телу, «зеранпин» к малхус. Купюра «ши из галы пхинас шойрешу мокер а малхус», потому что раскроются корень и источник малхус. И тогда станет очевидно, как бы, что малхус является главным, а остальное является второстепенным по отношению к нему. Следующие две маленьких ссылки. Первая совсем крошечная, это «Ликут и Сихес» в таком-то месте. «Аз тизгалэ пхина пхирас аацмус шиги бэгув давка гам ланышома». Мы с вами неоднократно говорили о такой, может быть, немного сложной для восприятия идеи, но вполне объяснимой, как мы доказывали неоднократно, сейчас повторить эти рассуждения не будем целиком. Избрание Всевышнего евреев в основном происходит применительно к телу еврея, и которое именно, в отличие от души, совершенно такое же исходно, как тела народов мира. Именно поэтому применительно к телу происходит выбор. И вот этот выбор, который в теле еврея, он в будущем раскроется также душе. То есть превосходство выбора, которым Всевышний избирает еврейское тело, раскроется также душе, которая ощутит благодаря этому свою недостаточность, как бы, да, то, в чем она уступает телу. Шабегилуй заигилосит ловой шазанный шома тиенизойнис минагуф. Это в раскрытой форме произойдет в будущем. Ну и понятно, что когда раскроется превосходство, причем это не просто превосходство, а категорическое превосходство тела над душой, в будущем раскроется источник тела. И вот это вот, значит, выходящее за рамки какого бы то ни было, каких бы то ни было ограничений, начало, которое осуществляет тело, и избрание, то есть вот то, что выходит за рамки даже божественных ограничений, избрание Всевышним, сущностный выбор, который Всевышний осуществляет в теле, раскроется в теле, то тело приобретет раскрытое преимущество над душой и начнет кормить душу, как бы обеспечивать душу тем, что, чего ей не хватает. Об этом сказано: «Тиги низойнис, нишома тиги низойнис минагуф». Душа будет кормиться от тела. И еще одна ссылка на Хелек Коф Алев, кстати говоря, том Ликут и Сихас, изучением которого мы сейчас занимаемся. Страница 88. «Зэ шэшлэймус асхар лэосит ловэй гудавка бэнэшомэс бэгуфим». То, что получение награды человеком будет происходить именно в форме человеческого существования, как души, одетые в тело. «Зэ укэйван шэ астис галэ майда загуф». Это по той алнэшомэ. Это по той причине, что тогда, в момент получения награды, раскроется превосходство тела над душой. «Адша анишома тэгэйнизойнис минагу», вплоть до того, что душа, она будет питаться от тела. «Анишома титстарых лэагуф», душа будет нуждаться в теле. «Кидейше туклад бой адаргаше ацмусою махусой сборышем союзами ацмусой». Душа будет нуждаться в теле, то есть чем она будет питаться от тела. Наверное, главный вопрос, который должен был, по идее, сформироваться по ходу наших объяснений. Душа будет питаться, душа будет нуждаться в теле для восприятия ступени сущности благословенного, которая может быть воспринята только телом, которое подобно, которое воссоздано именно оттуда, и тоже представляет собой нечто, чье мциюс имя ацмусой, Всевышний истинный ейш. Его существование является следствием его сущности, и тело, вообще материальность, телесность, вещественность, оживляясь из этого источника, она несет в себе некоторый отголосок вот этого, и, по крайней мере, предъявляет себя, демонстрирует себя, а на самом деле, если я правильно понимаю, и несет в себе действительно в какой-то мере вот эту идею, существование как следствие божественной сущности. Поэтому через него, через тело, будет возможно восприятие существования самой сущности Еша Амити. Душа сама не может этого воспринять, она может воспринять это только через тело. Поэтому она оденется в тело, чтобы получить возможность такого восприятия, такого раскрытия. И снова до скобки, да, в скобках было, и вплоть до вечной жизни, что объединение между Рецой и Вишой – это объединение между душой и телом. Продолжаем после скобок. Шезеу иня дехибор арецей вишой, что это идея объединения Рецой и Вишой, ше го эйрей за ильонем, нимшохим, мизгалем, бекейлем. То есть, достижение ситуации, когда высшие света привлекаются и раскрываются в сосудах. На всякий случай напомню еще раз, что отсутствие раскрытия высших светов в сосудах – это и есть идея, с одной стороны, негоим, болезни царас, с другой стороны, голуса. То есть нам глава Ахарей, получается, нам велит достигать ситуации, которая исключает возникновение царас и существование голоса, и, с другой стороны, запрещает, ну, вот, разрывать между этими двумя вещами, в этом родство. Да? 60-я сноска. Смотри, Дибрамасль Косов, Косов бе ойр ахай, ойр ахаим. Бе маймер Адмур Азокин, из Галых, значит, смотри, такой-то маймер Алтер Ребе. Ну и дальше миллиард ссылок. Я думаю, что мы их проработаем и на этом сегодня урок закончим. Так, я думаю. Ссылок тут хватает. Значит, первая ссылка «Дибрамасли косу бэрахаем». Написано «Бэрахаем» «Алтере бэмайморе Адмур Азокин» из Алых Лозня в таких-то майморе. «Алтере бэ». «Везе им рос липхо». И в этом заключается смысл того, что говорят наши мудрецы. «Им рос липхо», продолжение цитаты, «Шувлы и ход». «Если убежало сердце твое, вернись к одному». С этой цитатой с вами мы уже знакомы. И даже ее анализировали где-то выше. «Им рос слипхо». «Если убежало сердце твое». Что это значит? «Беалиес, веакбоес, рейвус, месикус». «Если сердце твое погналось как бы за поднятием, достижением всяких вершин, возвышением». Дословно вкусностью арейвис, то есть, ну вот, со сладостью, и с вкусностью и сладостью божественности. То и влигашпель ацмехобы вхинас иро. Правильно принизить себя в ответ на это, как бы, образом страха. Леймер, сказав такую вещь. Ма аники и скарфел пнемиюсы, кто я такой, чтобы приблизиться к внутренности его? Дайлей им эрге хойтов эйцем лемелы годль камойгу. Достаточно мне, то есть чего я достоин, мне хватит и того, чтобы быть дровосеком для короля такого великого, как он. Ну, понятно, о чем идет речь. То есть, вот это вот клоис анефеш, убегание души, то, что здесь называется, если этой цитатой называется, если убежало сердце твое. Что это такое? Ну, вот как любой клоис анефеш, как любая вот эта идея увлеченности святами, как бы, вовлеченности в свята и наделения святов высокой значимостью. Что это такое? Это вот готовность бежать за красотой божественности, великолепием божественности, восхищение божественности, которое душу влечет за собой и призывает ее, может быть, даже все оставить здесь, все оставить материальность мира как грязную, которая не грязную, неприятную, и вот влечься за этим восторгом божественности, скажем. Понятно, что это такой, ну вот теперь уже нам из рассуждений более, из рассуждений выше, нам понятно, что это не такой, на самом деле, вне зависимости от того, как мы это пересказываем, можно пересказывать с такой интонацией, можно с этой, это неоднозначный такой конфликт, на самом деле, между увлеченностью душой божественности и, с другой стороны, ее долженствованием работать внизу. Ну, вот есть позитив и в этой устремленности наверх. И на самом деле мы с вами отмечали уже выше, что без устремленности наверх невозможна работа внизу, в определенном смысле. Увлеченность наверх должна быть. Но Ребе здесь в этом маймере предлагает следующий подход, дает такой путь служения, что если у человека сердце убежало, что это означает? Если убежало сердце, вернись к одному. Верни, упрости все, вернись к базе, вернись к основе. И как Ребе это подает, здесь очень выразительно, на мой вкус. Он говорит, что вот если у тебя, если тобой овладело, и ты должен за собой следить, чтобы не стать как Надав и Авиву, имеется в виду, в данном случае, может быть, это не имеет напрямую отношения к Надаву и Авиву. Бог его знает, я не знаю, честно говоря, что какой-то главы касается какого сюжета. Данный маймер Алтер Ребе имеется в виду, Но по существу об этом речь идет, что если ты почувствовал, что ты вот граничишь с качеством Надав и Авиву, то есть что ты бежишь уже стремглав, что душа твоя все не хочет больше видеть ничего здесь внизу и убегает за этой вот вкуснотищей, за красотой и великолепием божественности, за ее сладостью, вот тебя это интересует в первую очередь, то ты должен себя принизить, а как ты себя должен поставить на место как бы? Он должен сказать, а кто я такой, чтобы, в общем, быть зафиксированным вот на этой красоте и сладости, и божественности? А кто я такой? Почему я должен заниматься такими возвышенными делами? Нет, у меня совершенно... Я по своему масштабу гожусь в дровосеке, там, в крановщики, в токаре, как максимум. И должен заниматься, вот для такого великого короля не нужны такие восхищающиеся им, значит, вот, чтобы их профессией было именно вот постижение каких-то высот. Я должен заниматься какими-то низкими делами, типа быть дровосеком. Ну, почему дровосеком? Потому что в главе Нецовим, помните, там стоите, вы предстали вы сегодня все вместе, и там перечисляются разные категории евреев, и в частности от глав колен ваших до дровосеков водочерпи. Дровосеки водочерпи — это самый такой низкий уровень в народе. Так вот, я гожусь на дровосека для такого великого короля, а я только разве что в дровосеке гожусь. Вы зоис ашифлус губхина шираим лишерис нахолос и кмошикосу бмоки махер. И вот эта идея, это и есть идея остаточности, отбросности, в которой еврей должен себя ощущать. Ну, есть известные толкования, которые призывают название евреев «Шейрис Нахолосей» остатком наследия его. Ну, в большинстве мест, где такой оборот используется, он подразумевает, естественно, остаток евреев, в смысле остаток нашего народа после тех бедствий, которые на него падали и падают, не дай бог. Ну вот остаток, в смысле, что мало евреев осталось, и многие погибают, и многие исчезают там и так далее. Но есть внутреннее толкование этого оборота, которое понимает его как провозглашение такого особого достоинства еврея, что еврей способен видеть себя как нечто сосутствующее, как ощущать себя, как творение, у которого ценность отсутствует, как отсутствующее творение, как бы, как творение с отсутствующей ценностью, нет, лучше мне не сказать, как шираем, как то, что человек не доел, оставил на краях тарелки, как что-то такое, как отбросы, не в том смысле, что как нечто противное, я так понимаю, но как что-то ненужное само по себе. Так вот, эта позиция, Рэбе говорит, это и есть вот это достоинство еврея, который способен видеть себя как шираем, то есть то, что он, при том, что он ощущает зазывность как бы божественности, влечется божественностью, он при этом все время отдает себе отчет, что на самом деле ставит себя на место все время параллельно, непрерывно вместе с тем, что его влечет божественность, он ставит себя на место и говорит, ну и при этом я вот крановщик на службе у такого великого короля. Дальше купюра. Мимошель га рекидок шамирагдин фойгим зе базе бетембетах лизакиру в мухрах ли парет кцос кидейши юхал лиркейт. На что это похоже? Рэбе приводит еще один потрясающий, еще одну метафору потрясающую. Как люди, когда пляшут, вот когда танцуют, ну тогда рок-н-ролла не было, но в принципе представляется именно рок-н-ролл. Когда они сближаются вплотную, они сталкиваются в танце, то они должны для того, чтобы продолжать танцевать, они должны разъединиться. Они должны чуть-чуть разъединиться для того, чтобы было пространство для дальнейшего танца. Лахейн койдем отфила цорих лыгашпили сасми. По этой причине до молитвы еврей должен принизить самого себя. Алдерах и номзен испалла метой койве троишь, подобно тому, как Мишна нас призывает, многократно цитировали этот призыв, не становится молиться, кроме как в состоянии тяжелой головы. Мы это объясняли как необходимость поставить себя перед Всевышним, что в данном контексте подразумевает ощущение собственного ничтожества и полного отсутствия собственной ценности. Вот это вот отделение в танце, да, отстранение в танце. «Алдерех калани миройши калани хулю». Ну, вот подобно того, что «калани миройши», я так понимаю, что это в толковательском плане, что ощутив то начало, из которого я происхожу, осознав свой источник, я уменьшаюсь в собственных глазах. «Мелех осур бирготим кия шифлу шель койдем атфила губ хинас кливе ахона», то есть достичь существования короля, связанного, не, честно говоря, не очень понимаю, при чем тут это, а зачем это надо? Потому что приниженность перед молитвой губ хинас кливе ахона, она становится, приниженность, становится сосудом и подготовкой шиюхал лигашпилисацми бемцат фило к тому, чтобы он смог, человек молящийся, чтобы он смог принизить себя в середине, в процессе молитвы, к шиигмер олов навший лацейс мигидрой мигидрей гвули, когда душа на него насядет, чтобы вырваться, выйти из рамок ограничений, искал бы Мкейрахаим для того, чтобы включиться в источник жизни. То есть, зачем нужна приниженность перед молитвой? Есть альтернативное объяснение, нас сейчас интересует текущее. Зачем нужна приниженность перед молитвой? Потому что она поможет дальше человеку в процессе молитвы, когда его как потянет наверх, как его душа начнет вырывать из тела. Вот, когда его душа увлечется божественностью, это ему божественностью, ему это понадобится, это воспоминание как бы о приниженности перед молитвой, для того, чтобы не упустить душу, скажем, грубо говоря. То есть, для того, чтобы вернуться в состояние вот этого крановщика. «Бимкей рахаем избойна нейх шигу эйни рауиликах». То есть, когда в молитве это начнется у него, душе захочется приникнуть к источнику жизни, то он вспомнит о том, что он недостоин этого «Вияшпили сацми бифхина зархока» и принизит себя образом отдаления. «Ах ашойвазе шахре арицой амити». Но вот это движение шоев, то есть движение возвращения в себя, как бы, вернись к одному, возвращение в себя от истинного, когда оно происходит в истинном поднятии, перед молитвой, как он принижает себя, он не успел еще проснуться до конца, обычно, ну, по себе, я, в общем, знаю, что иной еврей, он просыпается уже где-то к концу молитвы, если не после молитвы, это только разбуди, знаете, как подняли, но разбудить забыли. Ну вот он перед молитвой, он находится в состоянии еще, в котором там поднятие он особых не достиг еще с утра. Это исходное как бы принижение, такое принижение, которому не предшествовало поднятие. А дальше произошло поднятие, и вот из этого поднятия он, предположим, с трудом выбрался за счет воспоминаний о той приниженности, которая была перед молитвой. Но это сейчас уже спускание, вот это возвращение после великого, после настоящего поднятия. «Агавоя лимайла миамиарыцой». Так вот это вот спускание, которое происходит после поднятия, оно выше на самом деле, чем то поднятие. «Кигинеи ги мадрейгас ди айл бе нофик анискар бе адро», поскольку это тот уровень, из которого происходит то, что упоминается в адро. Простите, не адро, кстати, а идро. Идро – это гумно в переводе на сарамейского. Есть два таких собрания – идро зута, и малая идро и большая идро, которые относятся к Зоар. «Вегу мадригас Мойше», и это аспект Мойше Рабейну, «Шилой гоя нойфил алпонов к Мойша Ранвиим», который не падал на лицо свое, как другие пророки, «Шигу пхинас ясер мигармий». Ну вот, тут я, к сожалению, развернутых объяснений дать не смогу, но речь идет о том, что вот это вот возвращение, когда оно происходит после такого высокого поднятие, его ценность превосходит само поднятие. Ну, что можно было предположить, на самом деле, из наших предшествующих рассуждений, где мы по существу занимались превосходством тела над душой, тело, душа будет кормиться от тела, а превосходство тела над душой, ну, нетрудно, теперь уже нетрудно догадаться, что это то же самое, что превосходство шоев над рыцой. То есть нужно, с одной стороны, гармоничное объединение рыцой и шоев, с другой стороны, в этом гармоничном объединении понятно, что в шоев, как в теле, заложено, пусть до поры до времени скрытое, но превосходство. И вот это превосходство, оно, его надо иметь в виду. Следующая ссылка. Дибра Масл Вихол Адвовис Бератыра Ахарей. В таком-то месте. То есть, Цемах Цедек, да? Вегине Ашой Вазе Шахар Рицой Гуа Гавоя Меоид Найле. Вот, и эта ссылка, она нам как раз и вещает, начинается, во всяком случае, с прояснения того, что Шоев на самом деле выше, чем Рицой. То есть исходный шоев – просто приниженность. Ну, как это часто бывает, знаешь, когда человек ощущает себя ничего не знающим, потому что он ничего не знает. Ну, это, в общем, невелика майла, невелико достоинство. Это просто он тупой или, скажем, ленивый. Поэтому ни черта не выучил и ничего не знает. А бывает другое незнание, когда человек ощущает себя после того, как он крайне много узнал, то есть, ну, вот переполнился знанием, он смотрит на источник знания и ощущает себя абсолютным нулем. Вот это совершенно другое качество ощущения собственного ничтожества, скажем, и собственного незнания. Примерно так же здесь. То есть, есть шоев, разные бывают. Шоев, когда я просто ощущаю себя пустым местом, потому что я этим пустым местом являюсь, и, ну, без всякой прелюдии, просто я пустое место, и все. Когда пустое место ощущает себя пустым местом, то это одно. А когда еврей поднялся в молитве до немыслимых высот, потом он ощутил себя пустым местом и вот осознал свое ничтожество, несмотря на то поднятие, которое он пережил, и по-настоящему его ощутил, не в том смысле, что не в плане, тут тоже важно понимать, не в плане кокетства, то что, ну, я-то понимаю, что я такое пережил поднятие, что, слава богу, я уже не просто единица, я, наверное, 10 тысяч, но, ну, пококетничаю-ка я и скажу, что я на самом деле, кто я, червь, кто я? Я всего лишь червь. Не об этом, разумеется, идет речь, о том, что он действительно переживает свое абсолютное ничтожество и осознает свое полное ничтожество по отношению к абсолюту, то это другого рода ничтожество. Так вот, этот шоев, говорит Ребе Цемах Цедек, который после рыцой, который после поднятия, после устремленности вверх, это очень высокая вещь. Лимайла миа рыцой, которая на самом деле выше вот этого самого рыцой, самой устремленности наверх. Шары изэу пхинаса битлю бы тахвис бифхина саин. А, выше, кстати, мы, по-моему, не доперевели даже. И выше Алтер Ребе сравнивает это с аспектом Мойше Рабейну, который при всем своем величии полагал себя был самым скромным из тех, кто когда-либо был и будет, так понимаю, на земле. То есть ощущал себя полным ничем. Так вот, этот уровень – это абсолютный битуль, бифхина саин, который приводит человека к ощущению собственного несуществования. Везеу мадрейгас деайл венофик эмани. Это идея, значит, поднялся и вышел, и ушел, и пришел. Ну, вот этого колебания, о божественный осциллятор, с колебаний, скажем, колебаний ангельских, когда они рыцоев и шоев, или как это выражается в служении еврея, рыцоев и шоев. Айл венофик, анискар бе безуэр бе бидра рабу дав куфмем далит амуд бейс, который описывается взор в идра раба в таком-то месте. Наверняка это и есть та идра, на которую ссылался Алтер Ребе выше, практически наверняка. И в этом заключается смысл того, что сказали наши учителя. Четверо вошли в Пардес, Раби Акива Нихнас Бешолом, Вейоца Бешолом. Четверо величайших мудрецов наших, мудрецов Мишны, зашли в Пардес. И оттуда вышли далеко, не, то есть вышел обратно только один по существу в целости и сохранности. Это был Раби Акива. А все остальные мудрецы каким-то образом пострадали. Один погиб, один сошел с ума, если я правильно помню, один сменил веру, и как это ни страшно звучит, и вот только Раби Акива вошел и вышел в полном порядке. Почему? Потому что Раби Акива вошел с миром и вышел с миром. А вол бен Азай, гециц вон эйс, но бен Азай глянул и умер. Ну, имеется в виду, что они поднялись вот в высшие миры, увидели высочайшее раскрытие божественности. И вот не все смогли выдержать это раскрытие. Например, бен Азай просто умер. Что значит умер? Вот, насколько я понимаю, умер вот этой смертью Надава и Авигу. «Дегинне омра рабейсейну бен Медраш», сказали наши учителя в Мидраше, Албена относительно вот этого бен Азая. Шигоя йойша вешойна вейшми амилагет свивы исов. Что когда он учился, то огонь полыхал вокруг него. Пируши навший хошко бетейра колках бифхина сарыце и анал. То есть, что это за огонь? Огонь, понятно, устремление вверх. Устремленность вверх, намек на рыцой. На вот эту вот силу устремленности вверх. Метафора, то есть, не знаю, на самом деле, метафора это или не метафора, напрашивается сказать, что это такая овеществленная метафора была. То есть, когда бен Азай садился учиться, то тогда вокруг него полыхал огонь. Так вот, что это за полыхание? Это вот то, что в изучении Торы, он настолько устремлялся к изучению Торы, что он находился в абсолютном состоянии клойзанефеш, в этой устремленности рыцой, беклойзанефеш, отшилой хофец клол бифхинас аирида суэр, вам шоха бекелем мекелем шоенем. То есть, он был тогда, в момент изучения Торы, погружен в такой клойзанефеш, в такую устремленность наверх, в такое скончание души дословно, что совершенно не сосредоточен был, не нацелен был на вовлечение, на привлечение света вниз, привлечение его в разнообразные сосуды, к мэби майсами цвейс худу, как в выполнении заповедей и так далее. Если я правильно помню, бен Азай, например, не женился. Если вы помните этот фрагмент в Соте, там вызывает вопрос, откуда он знал определенные подробности, касающиеся супружеской жизни. Он же не женился. А почему он не женился? Вот именно по этой причине он сказал, что «А как же там заповедь «плодитесь и размножайтесь»?» А есть люди другие, они выполнят эту заповедь. Навалом людей, таких, которые стремятся, не хочу учиться, хочу жениться. А, вот, кстати говоря, никогда не приходило в голову, действительно очень удачная здесь, удачная параллель. А я хочу, что я могу сделать, если сердце мое хочет к Торе? То есть, вот у меня есть хейшик, страстное желание изучать Тору. И вот это страстное желание, оно было совершенно, надо сказать, что плодиться и размножаться – это заповедь. То есть, это обязанность человеческая именно из области заповедей. Так вот, его заповеданное в плане одевания высокого света в сосуды мироздания – не интересовало в этот момент. Вегуми пней гойдл шукосы двикусы или майло майло бэвэринсов шабатейра. Почему? Рэбэ предполагает, или утверждает, что это происходило по причине его страстного желания, его слияния с самым верхом в бесконечном свете, который, вернее, слияние с бесконечным светом, заключенным в Тору. Он столько там видел этого света, что ему было уже, грубо говоря, не до заповедей. И не до каких-то там вот телодвижений, направленных на воплощение этого света, привлечение его в мирское, в мироздание, в сосуды. «Везеу инен шаиш милагетес свивей сов», и в этом идея этого пламени, которое полыхало вокруг него, когда он учился. Веалкейн гейцису мейс бифхинес искалус бейликус. И отсюда произошла его судьба, вот то, что с ним, отсюда произошло то, что с ним случилось в истории с Пардесом. Что он посмотрел и умер. Бифхинес искалус бейликус. В каком смысле посмотрел и умер? Вот его душа, она включилась в божественность, он не смог вернуться обратно. А может, и не захотел возвращаться обратно. То есть, ну, во всяком случае, вот так вот, так это щелкнулось в нем. А вот Раби Акива нихнас бешон вейоцо, а Раби Акива вошел с миром и вышел, в смысле, вышел тоже с миром, по крайней мере, его душа вернулась обратно. Ки айлоя варецой, не кроем канал бейнин бекарвасом худо, потому что поднятие и устремление вверх, они называются в этой идее, ну, наверное, там, как-то, это недельная глава Ахарей, относительно Надава и Авиху, они там, Рэбе там и рассуждает. Рыцой называется поднятие, и рыцой называются там, вот этим самым, при сближении с Богом и умерли, братья, в смысле Надав и Авиху. У пхина са шой в ямду мирохейк, а аспект шой там обозначается как «и встали поодаль». Гуинин йоца вышелом. Вот это и есть идея. Встали поодаль, вышел с миром. Раби Акива вышел с миром. Вегуинин дайл вновь к шебезоер. И в этом идея вошел, ушел, вышел. И шел, ушел, пришел. Пришел, ушел. Шебезоер. Везеу икар тахлис кавона сабри. В этом заключается существо абсолютно намерение творения, алыгамши халайкус лимато, то есть, ну, творение это в конечном итоге, то есть, все это здорово, вот это поднятие и так далее, мы с вами сегодня уже и про ценность этого тоже поговорили, но в конечном итоге творение создано не для того, чтобы божественный свет просто, чтобы творение воспринимало божественный свет и за ним устремлялось наверх, улетучивалось как бы. А наоборот, нацелено на то, чтобы божественность воплощалась в сосуды низа, чтобы создавалось жилище внизу. Чтобы божественность привлекалась вниз служением по выполнению Торы и заповедей и одевалась в разнообразные сосуды мироздания, в лоли есалиев и сталку с хасвишодами акелем, а не обратного, не ради обратного движения, улетучивания как бы божественности из сосудов. Век мойши косов лойли тойгу эла лашевис ецеру. И, как говорится, лой лой тойгу, пропущено здесь слово броох, эло лашевес ецорох. Всевышний создал мироздание не для тойгу, не для хаоса, который подразумевает как раз, ну, как мир тойгу, например, часто встречается нам такое понятие, где света улетучились из сосудов, вышли из сосудов, не смогли быть воспринятыми сосудами, а... Лашевес Ецеро, для того, чтобы сидеть, в смысле, привлекаться внутрь, в состоянии Исьяшвус, кто понимает игру слов, да, создал он мир. Кинесави, окожим ли слой дирабы сахтойним, потому что Всевышнему вожделеется жилище в нижних давка. Машенкин, пхинос и исталкус, гим пхинос ойламатойгу, что не так вот в этом исталкус. В этом ухождении из тела души, скажем, ухождении светов из сосудов, это идея тойгу, которая противоречит цели, наоборот, противна цели создания мира. Шигой обихинас рыцой, мир тойгу находился в аспекте рыцой, в лоне сбарр и не был перебран, лие с рыцой вышоев, таким образом, чтобы в нем объединялись рыцой вышоев. А вот тахли за тикун, лие с рыцой вышоев давка, а целью, вот абсолютом мира тикун, то есть задачей, для которой мир тикун сотворен, является объединение между рыцой и вышоев. Таким образом, чтобы света привлеклись вниз, для этого их надо зацепить сверху, для этого нужен рыцой, безусловно, но чтобы они спустились вниз, и вниз был перебран за счет этих светов. «Везеу гамкин инин хейт дебней арин». Денадав вавиго бекарвасом лифне авая бекарвасом давка бифхинас рыцой ливад. И в этом смысл греха в данном контексте, разумеется, сыновей Аарона, что Надав и Авиго, когда через сближение свое со Всевышним, именно они ушли из мира, сближаясь за счет своего стремления, за счет своей устремленности к Богу, то есть в аспекте рыцой, они ушли, потому что рыцой в них присутствовал отдельно от шоев. Рыцой ливад, лиги с гойдаху мискары в хулю. Вот они сближались, сближались, приближались все ближе, 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 и в результате устранились из мира. Велой роцул и гашпили сацмам бевхина саира, и не хотели унизить себя, принизить себя, ощутив страх за невыполнение божественной воли, я бы сказал, да? Ли есть носейго хейр, страх, испытывая страх, приведя себя к ситуации страха, которая заставила бы их отшатнуться назад. Носейго хейр. Лоймар миа ни хулу, сказав, кто я такой. Это Цема Цедек, очевидно, цитирует Алтереб, думаю. Ки искары в хулу, чтобы я приблизился ко Всевышнему, вот в такой мере, разве я этого достоин? Рак шойвли эход, что надо сделать? Надо вернуться к одному, если сердце убежало. Ну да, это он цитирует, очевидно, этот маймер. Лыгам шихаэр лимату, так, чтобы привлечь свет вниз. Векаинин бал корхат и хай. И подобно тому, как в Мишне говорится, Перкиовис, насильно ты жив, в Мишне такой вроде бы парадоксальный момент приводится, насильно ты жив, насильно ты умираешь. Насильно ты живешь, насильно ты умираешь, насильно умираешь, тут вроде понятно все, а насильно ты живешь, а какое же здесь насилие? Ну, обычно людям, во всяком случае, до какого-то возраста жить нравится. И помирать не хочется. Так вот, насильно ты живешь, это означает, что для того, чтобы продолжать жить после того, как ты воспринял сладость божественности, тоже нуждается, это тоже нуждается в определенном насилии над собой. Так в увеликуте аморим пируш ливатлер цойном мипней рецойна элен, а в ликуте аморим, в смысле в Тане, объясняется, что такого рода шойв, он представляет собой усилия, которые человек прилагает к тому, чтобы свою волю, подавить свою волю, даже если эта воля такая высокая, устремиться к божественности, и ее заменить на высшую волю, благословенна она. То есть, вот, ее, да, мне хочется быть там, где светло, но я спускаюсь наоборот вниз и заставляю себя спуститься вниз, принижаю себя, чтобы заниматься работой, которую Всевышнего от меня хочет. Везеу мамышка инин беназай шигейца сумейс канал. И вот эта вот идея именно из области беназая, который посмотрел и умер, в смысле, противно этому действию, нежелание подчинить свою волю, вот эта воля оказаться вне ограничений материальности, несмотря на то, что именно там должна проходить моя работа, это судьба Бен Азая, который посмотрел и умер, как мы сказали выше. Так, и еще есть три ссылки, из которых одна, четыре, вернее, ссылки, из которых одна развернутая. Помните, там такие большие отрывки, совсем большие отрывки составитель здесь выносит в отдельный комплекс, в такое, в дополнение. Ну, вот там еще какой-то большой отрывок. Сейчас мы посмотрим, насколько он посильный. Ну, не думаю, что мы сейчас его будем осиливать. Наверное, отложим на следующий раз. Ну, посмотрим. Давайте сейчас. Отрывок из Ликут и Сихас, Хелек Гимел. В таком-то месте. Тойра за хасидус ми вайрес ве айен гамбе ойр хайма кодыш. Тора хасидизма объясняет, и смотри также в таком-то месте в комментаторе Ора Хаим. Ша хейчел шней бней аароин лой гойо хейт кипшут и хас вишолом. Грех сыновей Аарона двух не был грехом по простому смыслу. Хетом избат и беках, а грех их выражался в том, шеносну шедвейкусам в том, что они допустили, то есть могли бы не допускать, а таки допустили, что их стремление ко Всевышнему, к сближению со Всевышним, оно привело к тому, что они умерли. Клойза нефиш, к скончанию души. Зеу пируш микровосом лифне авая ад шевы йомус. В этом смысл самого стиха. Ну, теперь он нами, наверное, так и прочитывается чуть ли не по простому смыслу. При сближении пред Богом они достигли такого уровня, что умерли, а могли бы не сближаться так, могли бы остановиться на каком-то этапе, если бы ощущали вот этот долг. В этом их греховность. «Зе нехшав лехейт» – это было засчитано как грех. «Киавши одам цорих лир цоис веласейс шавайдос ити ебоэфен шиёви лиде испаштус агашмиус». Потому что, несмотря на то, что человек, он должен таки хотеть быть устремленным к божественности, хотеть сблизиться с божественностью, делать так, чтобы его служение, оно приводило к освобождению от заматериальности его тела и так далее. То есть он должен стремиться вовне своей грубости. «Арей яхет имзе», но вместе с этим «нидраш миме», но от него требуется «шибеей шигу оймет бихлой занефеш», что в тот момент, когда он находится в состоянии клоизанефиш, вот этой вот выхода души из ограничения ее, направленность на устремленность вовне тела, рыцой, йойрбекирбей эзашой, что он, на нем лежит долг пробуждать себя в себе в этот момент шоев, возвратное движение, лашув ласой бавойдышлнишомовигув, то есть возвращаться к работе души именно в материальном теле, в давка бойла мазе, именно в этом мире, к мамеру бесейну алкорхохо атохай, как сказали наши учителя, вынужденно ты живешь. Велигашли, то есть вот такого рода принуждение к себе применять. Улигашли мезакавона эльёйна шельдира бесахтойнем и реализовывать тем самым высшее намерение жилища в нижних, лойла цейс мераэйлам, эла ласис мераэйлам ацмей дира лакоцбургу. То есть, не выходить из мира, а делать мир жилищем для Всевышнего. Не убегать, не дезертировать. Фактически это дезертирство, на самом деле, чистой воды. Да? Уход из мира для того, освобождающий тебя, то есть, сближающий тебя с божественностью и одновременно освобождающий тебя от копания вот в грязи этого мира, скажем. «Вэхэйвэн шэцэль надава авигу гоя рыцой лилой ши яхарках шоев». И поскольку у надава и авигу у них был рыцой, который не завершался никаким шоевом, «нэхшава довар лэхэт» это стало подобное, это было засчитано как грех, рассмотрено как грех, и Тора это заявляет как грех. А дальше. «Купюра цой лилой необходимо понять. Эйх шаях бихло лигис мацав шэль шоев той киде ахиза». «Бедарга кой налис шельрецой». Ну, по размышлениям, которые, очевидно, Рэбе проводит в этой беседе, у нас должен возникнуть вопрос, каким образом вообще принципиально, если находиться на таком высоком уровне, как Надав и Авигу, а как можно вообще гарантировать этот самый шоев. То есть, понятно, что нам, неоднократно мы с вами поминали, расхожую фразу насчет того, что вот Каббалу нельзя учить или какие-то очень высокие вещи учить нельзя, потому что можно сойти с ума от такого раскрытия неожиданного света. И вот у меня это вызывает гомерический хохот, подобного рода ремарки, поскольку для того, чтобы сойти с ума, надо, чтобы ум вначале был, хотя вот было с чего сходить. То есть большинство из нас до такой степени лишены какого бы то ни было представления о тех вещах, которые должны нас свести с ума якобы при их раскрытии, что их раскрытие, оно на нас, если бы слова Торы нас так глубоко пробивали, что мы от них могли бы сойти с ума, то в этом был бы даже какой-то, в общем, может быть, был бы резон какой-то с ними попробовать так вот себя немножечко с крышу, значит, сбросить, освободить. Поскольку мы в большинстве своем цельнодеревянные и, в общем, ничего толком не понимаем в том, что мы изучаем, то поэтому, значит, нас... Вот увлечь божественностью, короче говоря, как Надава и Авигу, так, чтобы мы наши души усвистали наверх, это для очень возвышенных людей, по большому счету. То есть мы можем особо не беспокоиться. Нам надо понять, что в нашем служении должны сочетаться между собой рыцой и вешоев, ну и опасаться так сильно, что нас унесет таким побуждением свыше, и мы не успеем сориентироваться и включить вовремя заднюю передачу, там, и притормозить, и остаться в мире, я лично для себя не очень беспокоюсь. слава ли Богу? Ну, вряд ли слава Богу, потому что это указывает на невысокий духовный уровень. Но, тем не менее, так вот здесь мы могли бы задаться вопросом. Ну, а если человек действительно вот настолько чуток к божественности, вот настолько он ощущает сладость и невероятность божественности и так далее. Человек, который находится на очень высоком духовном уровне, может быть, для него это вообще невозможно. А как он будет останавливаться на этом пути, если его душу повлекло в этом направлении, то что он, что ему делать-то? Трудно удержаться для него. «Авойда сары цой, бехола кехола авойда зары црихаль избемес». Ведь служение типа рыцой, служение устремленности наверх, она, как все виды служения, должна быть настоящей. Кашер гу нимца бе авы за рыцой не дрешься мимену ша вусыла кош бру ти ебихол ми идеху. И мы с вами, ну, как бы, Тора нас призывает служить Всевышнему по, вот, до упора, вне ограничений, кстати говоря, да, то есть вот дойти до предела каждой детали служения от нас требуется. Ну, если Тора так требует, то и в отношении любви ко Всевышнему, и устремленности ко Всевышнему мы должны достигать, выражаясь словами Шма, «бехол мейдехо», то есть полностью выходить из ограничений «шемейт пируш илулу акбола», «шеейца миколок балэзи», то есть выходить из всяких ограничений любовью, а любовь – это и есть устремленность к, то есть рыцой в нашем случае, когда она обращена к божественности, то не очень понятно, как «шекен кол зманши ешлэ адайна хизуэ кешерим акболэш де кешель кейлем сэхэл вэкаюцэ базэ эйн зэ бэхол мейдэхо», то тогда каким образом Тора от нас требует, вопрошает Рэбэ, каким образом тогда Тора от нас требует вспоминать об ограничениях шоев в момент рыцой? То есть, если сама Тора требует от нас неумолимого, неостановимого рыцой вплоть до отсутствия каких бы то ни было ограничений, ведь если есть хотя бы какие-то ограничения сосудами, разумом, там, подобного этому, это значит, получается, рыцой не до упора. «Кашер гоймит барыцой ледой колак болейс», а когда человек находится в движении рыцой без каких бы то ни было ограничений, «кейцет йохал из арми клозанефеш, ладраба, шихит слоим амацав шельшоев», каким образом, находясь вот в таком абсолютно безграничном рыцой, как же человеку, новый такой вопрос у нас появился, кстати, не было, его не было выше, как он может отработать-то, сдать назад, каким-то образом ограничить, он же обязан с точки зрения Торы находиться в безграничном порыве наверх. «Еду абазе» известно по этому поводу, «шаазгирус цриха лиес мият бетам бетхилас арыцой», что на самом деле речь идет не о том, чтобы дать газу, а потом изо всей силы нажать на тормоза. Потому что действительно, если дать беспредельного газу, то какие тормоза, там, значит, ничего не развернуться не получится, остановиться тем более. Что надо сделать? Объясняется, что необходимо включить шоев сразу в начале рыцой. «Им кирувей лейлейкус бетнуэшл рыцой боалой мишум шедореш ты его сышлой». Что это означает? То есть, если человек, ну, в маймере, который был выше, от Алтеребе, это значит, что человек еще перед молитвой, он осознает то, что его главной обязанностью является работать внизу. И это поможет ему дальше в молитве, собравшись силами, прийти к состоянию шоев, посереть самого безграничного рыцой, я так понимаю. Ребе переформулирует эту мысль. Ну, вот, на мой взгляд, гораздо более понятным для нас макаром, а именно, человек в начале молитвы, он должен осознать свое рыцой, он должен понять, а для чего он хочет этого рыцой. Если он хочет этого рыцой исключительно для своих интересов, Рэбе выделяет, это его сейшилой, для своей выгоды, для своей радости, наслаждения, там, забавы не будем рассматривать вариант. «Мишумши идея шекирос лыким литоев», то есть он хочет сближения с божественностью по той причине, что именно ему от этого хорошо, а не в рамках служения. Элэшару, тут это неправильно. И такой рцой действительно остановить невозможно, если он достигает абсолютного... то есть, а какой интерес, какой мотив даже остановить его? Элэшару рцой шибоэт слэй гуки дэйлэй малэй сроцэнээлэн. Но он должен включить шой в самом начале рцой, осознав, что этот рцой сам по себе... он является ничем большим, нежели выполнение воли Всевышнего, воли Верха. Эсцивы Акошбурова, автор Духовный Эдехо. То есть, вот это достижение безграничной устремленности наверх, оно является служением Всевышнему, который приказал «Вуавты Завайлы Кехо Бихол Миедехо». «Люби Бога всем своим миоид», то есть вне ограничений. «Араимиахар шигу мискейнан ливацеэс лой эсрэцойны элэс роцэнаэлэн». И тогда, поскольку приходя, достигая вот этого достигая безграничности устремленности, он в нем уже имеет шоев. Он понимает, что вот это достижение безграничной устремленности кверху является удовлетворением не его воли, а высшей воли. «Вейдеша, кого на Ильюина Бевриеса Эйлам, Гиша и Елойки Юм». И одновременно он сознает, получается, что у него вместе с этой безграничностью устремленности, вместе с этой устремленностью, даже при том, что она совершенно безгранична, не укладывается ни в какие сосуды, в нем присутствует то ощущение, осознание того, что вверх он хочет, чтобы он существовал лой ле тойгу бро лашевес ецеро, не ради тойгу сотворил Всевышний мир и меня лично, а для того, чтобы лашевес, а для того, чтобы привлекать света вниз. Бемейла нигбейт слоя рыцой мирхатхила бойфенказы. Тогда, само собой разумеющимся образом, рыцой он становится таким, как необходимо, таким, чтобы он, не дай бог, человека не устранял из мира, скажем. Шельяхара рыцо и битнуя шельшоев, то есть налаживает то, чтобы после этого рыцой приходило человеку движение шоев. Следующая ссылка Хелеков Зайн. Составитель Пинуах говорит, что это примерно то же самое, что, что было в только что прочитанной ссылке из третьего тома Ликут и Сихас. Затем Хелек Ламед Бейс, ссылка на 32-й том, тоже Ликут и Сихас. Это текст в дополнениях. Ну вот и его изучением мы займемся, с вашего разрешения, на следующем уроке все-таки.